Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что говорим мы о шестой заповеди, о заповеди «Не убий», но разговор нас на самом деле пока идет о другом, о смерти и о том, как связано служение Богу с причинением смерти. И когда мы в такую плоскость вели наш разговор, нам вспоминаются, если мы вообще что-то знаем из Ветхого Завета, нам вспоминаются те многочисленные жертвы животных, которыми наполнены, по крайней мере, нам так кажется, наполнены страницы Священного Писания. И, конечно, надо помнить, размышляя и рассуждая об этом, что все многочисленные жертвы животных, когда бы, кем бы ни приносимые, они не являются потребностью Бога. Но и это объяснить бывает не так-то просто. Религиозному сознанию, действительно сознанию человека, уверовавшего в Бога, сознанию человека, знающего тайну упования на Бога, для него, даже если бы на страницах Библии свидетельств о жертвоприношениях было в 100 раз больше, его это бы не удивило. Уповающий разум знает, уповающий дух знает тайну, скрытую от человека неверующего. Уповающий знает, что не только все, что у него есть, но и самого себя он должен, всегда или рано или поздно принести в жертву Богу, потому что он по правде, по истине принадлежит Богу, и все его принадлежит Богу, все, что в нем принадлежит Богу, все, что Бог дал, он может взять, и саму жизнь, и разум, и волю, и все, что у меня есть, он имеет право взять. Он не берет, он другой, он ищет и ждет, чтобы мы сами это отдали, чтобы мы перестали с этим носиться, чтобы мы перестали это жалеть и за это дрожать. Но уповающий человек знает, что Бог может, если захочет, и не спрашивая нашего согласия, взять то, что принадлежит Ему. Как, например, в самой мирной службе на Божественной литургии мы говорим Ему: «Твоя от Твоих, Тебе приносящий за всех и за вся». Неверующему человеку и принять, и понять это гораздо сложнее. И именно люди, чуждые упования, обычно задают вопросы: а почему столько жертв, а зачем столько крови? Хотя, на самом деле, во времена безбожные, во времена нежертвенные, крови проливается гораздо больше, и крови не тельцов и ягнят, а крови людей, даже более того, крови человеческих детей. И, конечно, кого-то изумляет количество приносимых жертв по закону агнцев и тельцов. Они изумляются этой бойне, и почему-то, хотя это странно и непоследовательно, совершенно равнодушно, они подсчитывают, например, сколько действительно тысяч голов было заклана там по случаю какого-нибудь праздника, все дает и посчитает, и думает, ну надо же, нарисует картинку с выстроенными коровами, говорит, вот какое стадо коров или ягнят было истреблено, какие кровожадные люди, но эти же самые люди, с упоением подсчитывающие количество пролитой крови тельцов, почему-то совершенно равнодушны, когда им произносят слух цифры, скажем, количество абортируемых младенцев в одной отдельно взятой стране или во всем мире, когда им говорят, сколько людей погибло на дорогах России, скажем, или всего мира, сколько людей погибло во время того или иного конфликта, это их совершенно не тревожит, совершенно не волнует. Гораздо же интереснее доказать и показать, что вот где, какие жестокие были варвары, когда они столько невинной скотины истребляли. И не случайно один из западноевропейских мыслителей, верующих, когда-то на эту тему саркастически заметил, что когда люди начинают жалеть скот для принесения в жертву Богу, они начинают приносить людей в жертву собственным страстям. Вот примерно это мы сейчас и видим. Но все-таки Богу не нужны эти жертвы. Ни те, ни другие, ни третьи. Бог вообще ничего не требует. У Него нет никакой потребности даже в нашем служении. У Него нет никакой потребности даже в нашей любви, не говоря уже о каких-то кровавых жертвах. Он, например, в Псалме 49 говорит, «Разве я ем мясо тельцов или пью кровь козлов?» И продолжая эту мысль, говорит о том, что по-настоящему он ждет от человека. «Принеси мне жертву хвалы», например, или «Призови меня в день скорби твоя, и изму тебя, и ты прославишь меня». Или те замечательные слова, которые он говорит в первой главе книги пророка Исаии, говоря, «Да сколько можно вам приносить жертвы, от них нет никакого толка, вы лучше научитесь делать добро, спасайте угнетенного, защитите сироту, вступитесь за вдову». Это гораздо важнее, чем принесение крови животных. И когда мы читаем под таким ракурсом, когда мы читаем, скажем, книгу «Бытие», мы не можем не заметить, что в текст Священного Писания лучше же сказать, в жизнь человека перед лицом Бога вторгается несуразная несообразность, какая-то просто непостижимая нелепица. Жизнь и смерть, они сплетены в такой плотный клубок нерасторжимости, что разделить это очень трудно. Вроде бы Бог говорит о том, как надо приносить жертв. И этот же Бог говорит о том, что и вовсе не жертвы Ему нужны, а нужны Ему, ну скажем так, добрые дела, или словословие, или благодарение. Бог не хочет смерти грешника, но почему-то повелевает грешников подвергать наказанию и побуждает грешников наказывать. Бог не хочет смерти, Он не сотворил ее, но именно смерть живого существа сохраняет жизнь другим. Это, ну, если хотите, некий парадокс, что именно все живые существа живут за счет чьей-то смерти, за счет смерти другого живого существа. И этот беззаконный закон жизни, едва ли не закон смерти, да, закон смерти становится законом жизни. Оказывается, жить, не причиняя смерти, становится невозможно. Жизнь не может быть без смерти. И именно в этом особенность, исключительность слов, сказанных Ною, как они звучат в 9 главе книги «Бытия». Не просто повеление, что, ну, животные тоже вкусные можешь кушать. Нет, животное по онтологическому замыслу бытия мира не может быть ни вкусным, ни невкусным. Оно просто может быть только несъедобным, потому что не должен человек жить за счет другого в замыслях. Ни одно живое существо не может жить за счет причинения смерти другому живому существу. Так задуман Богом мир. И если бы это сказал кто-нибудь другой, Ной бы никогда не стал бы это исполнять. Но сам Бог почему-то велит ему жить теперь за счет причинения смерти другим живым существам. Это какая-то непостижимость, парадоксальные слова, в том что-то несообразное, что отныне можно жить только за счет смерти. Смерть животного призвана питать людей. Именно питать людей, не ради забавы, как это часто бывает, не ради спортивного интереса, об этом Библия даже и не распространяется, ради того, чтобы питать человека, можно убить животного. Смерть жертвенного животного, она скрепляет любой завет, она низводит благодать, она дает и продлевает Божье благоволение. И смерть грешника или преступника, оно сохраняет жизнь народу. Все эти смерти, смерть животного ради пищи, смерть жертвенного животного ради сохранения завета с Богом и смерть преступника или грешника для тоже сохранения завета с Богом и для продления сохранения жизни народу. Но самый, может быть, в последнем случае классический пример – это когда из книги, эпизод из книги Иисуса Навина, когда после разрушения Иерихона армия иудеев, евреев, израильтян двинулась на город Гай и не смогла его взять, не только не смогла его взять, это еще полбеды, что она не смогла его взять, а погибло очень много человек, несколько тысяч погибло людей, больше тысячи погибло людей при взятии этого города только из-за того, что один единственный человек нарушил волю Божью и взял то, что брать нельзя. И только причинение смерти этому человеку, оно делает способным дальнейшее продвижение народа. И если бы они этого не сделали, весь народ был бы истреблен. И даже во время шествия по пустыне мы видим немало случаев, когда даже тогда, когда люди, будучи нерешительными в этом отношении, не могли поднять руку на ближнего, сам ангел Господень выходил и поражал людей. И наоборот, решимость, скажем, Финиеса, пригвоздившего грешника, отводит поражение от всего народа. Надо попытаться вдуматься, о чем здесь идет речь. Важно понять, потому что это вещи, явления, свидетельства, откровения, которые заставляют, просто тащат, тянут наш разум, наш дух погрузиться в бездну божественного откровения, чтобы понять, почему же это так. Почему так получилось, что Ламех говорит, что человек, который посмеет поднять на него руку, будет страдать еще хуже, а проходит некоторое время, и сам Бог говорит, что если вы не поднимете руку на человека, который совершил страшный грех, то страдать вместо этого человека будет весь народ. И страдать не просто, а именно умышляем будет весь народ. Тот человек, который совершил грех, будет жить и благоденствовать, если вы не возложите на него руки, но сами вы будете умершляемы, потому что не сделали то, что должны сделать. Почему же так сильно изменилось отношение к греху, к преступлению, к убийству. Конечно, понятно, что некие привычные, потому что они есть, эти жертвоприношения, во всех религиозных формах, среди разных народов, что все это как-то было, что все это как-то существовало, но в Священном Писании все это обретает не просто некий обыденный факт, не просто потому, что люди так привыкли, а все это разрешается, все это указывает со всей очевидностью на Христа. Христос есть ответ на этот мучительный, по-настоящему мучительный и мучающий, проклятый, как его называли в XIX веке, вопрос. Жизнь и смерть Иисуса Христа. Смерть Христа, убийство Христа есть наша жизнь. Если бы мы не убили Христа, мы бы сгнили в своих грехах. Но те, кто убивают Его, прокляты. Те, которые убивают Христа, совершают грех. Смерть Христа неизбежна, но Он безгрешен. Он мог бы не умирать, и в то же время смерть Его неизбежна, и нет силы, которая, кроме Его собственной воли, которая могла бы помочь Ему избежать эту смерть. Его смерть благословенна, потому что она жизнь наша. Его смерть ужасна, и никогда в мире не было ничего хуже смерти Христа на кресте. Его смерть одновременно источник непостижимых благ, источник силы, источник победы, источник жизни и полноты. И его смерть одновременно – это страшное проклятие мира и человеков, суд над миром и над людьми – это самое страшное из всех преступлений человечества. И когда мы смотрим на распятого Христа, и не случайно, этот знак Его смерти, оружие Его казни, место, на котором Он умер, оно является символом торжества жизни, символом победы, нет, не просто символом, не просто знаком, а осуществлением Его жизни, победы, и как раз победы над смертью в том числе тоже. Там, где стоит крест, там побеждена смерть. Там, где христианин накладывает крестное знамение или все осеняет крестным знаменем, там жизнь житействует, там торжествует жизнь, но то, чем он осеняет пространство, воздух, реку, воду, там сам-то этот крест есть источник, то есть место, на котором умер, орудие казни, орудие пытки, ложа смерти для совершеннейшего из людей, для Бога, ставшего человеком. И вот, взирая на крест, не случайно же, хотя бы чтение святых отцов от древнейших времен до последнего времени, оно почему-то очень часто, их рассуждение о кресте, как средоточие христианской жизни. Об этом пишет апостол Павел, об этом свидетельствуют христиане, и крестясь, и нося крестные знамения, водружая кресты в тех местах, где они, водружая, строят храмы или совершают свои молитвенные богослужения, и тем не менее, вот постоянно обращаясь ко кресту, мы должны изумиться этой потрясающей, разрушающей стереотипы мышления вещи, орудия, смерти, страшнейшие преступления, самое страшное деяние человека, убийство совершеннейшего, является источником жизни, победы и силы. Так и в жертвенном животном, или почти так, потому что жертвенное животное все-таки не Бог, ставший человеком, но сама эта истина, сама эта парадоксальнейшая вещь, это свидетельство свыше, оно и в жертвенном животном вполне проявляется. С одной стороны, это противоестественно. Приносить жертву животного не надо, это же убивание, это же смерть, так не должно быть. Но принесение в жертву животного открывает источник благословения, источник приращения благодати, жизни и благодати. То есть, вроде бы это преступление по изначальному замыслу Бога о мире, но это преступление и это убийство, совершаемое ради Бога и по воле Божьей, оно не посылает человеку как раз жизнь и благоволение. В этом и состоит то состояние, тот новый уровень бытия, в который ушел Адам. Он вкусил смерть. Он выбрал смерть. Он совершил страшный выбор за все творение, за весь мир. Он ушел именно не просто нарушил некоторую заповедь, как мы думаем, а Бог его наказал тем, что выгнал. Нет. В тот момент, когда он вкусил плод, он разрушил все. Он умер. Хотя нам, для нас это сейчас и не очевидно, но вся последующая жизнь потомков Адама, вся последующая история, она и есть плод. Адам все это вкусил и почувствовал тотчас же. Тотчас же. И вот это новое состояние человека и новое состояние мира, оно описано в многочисленных богослужебных текстах. И только тогда мы, когда мы поймем вот эту проданность смерти, эту тотальную вездесущность смерти, тотальную власть и царство смерти, которым пронизано все в этой жизни. Мы живем во дворце смерти, мы живем в царстве смерти, мы дышим воздухом смерти, мы пьем воду смерти. Все в нас, вокруг нас, везде отравлено смертью. Это не просто метафоры, это просто так, потому что, ну вот так оно и есть, потому что все в этом мире постоянно умирает. Этот крик каждую секунду, этот воздух каждую секунду оглашается криком убиваемого человека. Этот воздух каждую секунду оглашается криком убиваемого животного. Эта земля пропитана кровью убитых животных, людей, зверей, птиц, рыб. Эта вода отравлена молчаливым криком рыб, которые пожирают одна другую или убиваются людьми. Все есть продукт гниения, тления, распада, разложения. Все это царство смерти. Но люди этого не чувствуют. В силу, в том числе, но объективных причин, отчасти двойственности своей природы, но люди это не чувствуют. Они здесь, в царстве смерти, пытаются найти что-то хорошее, что-то ценное, но в сущности не понимают, что они живут, не живут даже, они медленно умирают в склепе этого мира, отравляемые запахами тления, которые проникают мертвенным трупным ядом, который проникает в них и действует на них, охватывая их со всех сторон. Вот тот мир, в который погрузил человечество Адам. Это его выбор смерти. Это он водрузил на земле, сотворенным для полноты жизни, царство смерти. И отныне, с того самого дня, познание истины, познание добра и зла, ведь этого хотел Адам, любые дары, и сам дар богообщения, все доброе и хорошее, все настоящее и истинное, все хоть как-то связанное с Богом, неразрывно связано и со смертью. Еще раз напомню, сам Сын Божий, который стал человеком, не может жить иначе, не может примирить нас иначе, не может дать нам жизнь иначе, как только через смерть. Это закон того мира, в который погрузил все человечество Адам своим выбором, своей волью. И исправить это положение приходит Христос. Но сам путь к этой жизни дается через смерть Его. Сам путь к этой жизни дается через то, что мы крестимся в смерть Его, умирая в купели, в гробе Его. И потом идем по жизни, всю жизнь, причащаясь крови Его, пролитой на кресте Его для нашего спасения, и сами в меру участия в страданиях Его, вкушая смерть Его, уподобляясь смерти Его, умирая для мира, распинаясь для мира, проливая кровь для спасения мира, мы тем более уподобляемся Христу, и только так открываются нам врата вечной жизни в терпении вашем, в скорби вашей, в страдании вашем, и может человек спасти душу, вкушая жизнь через смерть. Вот тот удел, в который погрузил человека грех. И поэтому важно понимать, что смерть не есть изобретение Бога, не есть Его повеление. Просто человек все глубже и глубже погружается в смерть, и его путь к жизни требует все больше и больше участия, сознательного участия в смерти. Если он хочет прорваться к жизни, он должен умереть сам. Если он хочет помочь кому-то жить, он должен умереть сам. Если он нуждается в жизни от Бога, он должен принести в жертву либо некое животное, либо самого себя. Но вот отныне другого пути нет. Такова плата за грех. Это некая реальность мира, в которой все мы погружены. Еще раз напомню, Бог смерти не сотворил. Ее сотворил человек, он ее придумал, он ее создал своими собственными руками. И поэтому условие жизни и получение благ теперь раз и навсегда связано со смертью. Это ненормально. Это противоестественно, потому что противоестественно и ненормально жизнь живых существ, человека и животных в области смерти, под властью смерти. И важно понимать, как бы это ни было ненормально и противоестественно, это и неизбежно, и неотвратимо. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.